Малинин осведомился, что с командиром роты Ионовым. Оказалось, что Ионов был ранен в первые же минуты боя, вынесен и отправлен в медсанбат. Рябченко объяснил быстрый успех атаки немцев на высоту с тремя домиками отчасти силой их огня, а отчасти тем, что к моменту атаки там не оказалось ни командира роты, ни политрука. Хотя было бы странно упрекать в этом Малинина, находившегося во время атаки здесь, да и командир батальона вовсе и не имел в виду его упрекать. Но Малинин все же принял это замечание на свой счет и попросил у Рябченко разрешения принять участие в контратаке на бывшую нашу высоту. Он выразился именно так, подчеркивая свою ответственность за ее потерю. Командир батальона посмотрел на его лицо запекшимися ссадинами и с молодым удивлением подумал о том, откуда берутся силы у этого годящегося ему в отцы человека. «Вы бы сперва хоть перевязались», — заметил он, но в просьбе не отказал. Малинин перешел в руки санинструктора, который долго перевязывал сначала его разбитое лицо, а потом изодранные кирпичом руки. Пока он проделывал все это, Малинин продолжал думать о своей погибшей роте. Сформируют ли ее заново, или не будут этого делать, и переведут его самого куда-нибудь, где убыль в политсоставе. Малинина перевязали, а комбат подозвал Сенцова и задал ему несколько вопросов. Он спросил, не пытался ли немец с самого начала подняться на высоту? «Нет», — ответил Сенцов. Они с Баюковым только вели фланговый огонь по лощине. Потом комбат спросил, почему танк повернул, не дойдя до трубы. Сенцов ответил, что, как видно, забуксовал и упомянул об убитом танкисте. «Наверное, офицер был», — кивнул комбат. «А как ты срезал его? Больше не сунулись?» Потом комбата вызвали к телефону командир полка и командир дивизии. И он складно и гладко, гораздо складнее, чем ему все это рассказывали Малинин и Сенцов, стал докладывать сначала командиру полка, а потом командиру дивизии о бое за высоту с кирпичным заводом. Бой вели политрук Малинин, пулеметчики Сенцов и Баюков, отбившие атаку немецкой пехоты и танков и удержавшие высоту до подхода нашего подкрепления. Уже Сенцов и Баюков не просто стреляли по немцам, а вели бой, не просто дрались, а удерживали высоту. Сенцов устало присел на кирпичи. Ему было странно слышать о том, как он вел бой и удерживал высоту, будто это был не он, а кто-то другой. Обоих раненых, и Баюкова, и сироту, давно унесли в тыл. Остались только мертвые. Для них тут же за стеной кирпичного завода рыли еще не успевшую промерзнуть землю, но хоронить решили, когда рассветет, потому что в темноте не могли собрать всего, что осталось от людей после прямых попаданий. Сенцов сидел и думал о том, кто-то теперь будет у него вторым номером на пулемете и вернется или не вернется в часть Баюков, если выздоровеет. Потом он, кажется, на минуту задремал, потому что, услышав над ухом голос Малинина, вздрогнул от неожиданности. «Пойдем». Звонили из дивизии. «Комиссару дивизии нас с тобой вызывают». Малинин был недоволен, потому что хотел принять участие в ночной атаке на высоту с тремя домиками, но чувств своих не выразил. Приказ есть приказ. На черном фоне развалин были видны три белых пятна — забинтованное лицо Малинина и две толстые белые руки. «Вы прямо как привидение, товарищ политрук», — сказал Сенцов. «Запеленали, как маленького», — сердито отозвался Малинин. «Пошли, нечего время проводить». «А чего вызывают-то?» — спросил Сенцов, шагая вслед за ним вниз по склону. «Там узнаем. До штаба полка пешком пойдем. А до дивизии, сказали, на грузовике подбросят. Значит, понадобились?» «Я знаю, зачем», — сказал Сенцов после долгого молчания, когда они уже спустились с высотки на равнину перед усадьбой МТС и стали пересекать ее по неглубокому снегу. «Зачем?» «Это по моему заявлению», — сказал Сенцов. Он сразу подумал об этом, когда Малинин сказал, что их вызывают. Состояние физической усталости и душевной приподнятости, которое у него было после боя, сменилось состоянием напряженного ожидания. «Ну да», — сказал Малинин, — «держи карман шире, станут с такой срочностью прямо из боя тащить». «А что же, что из боя?» — сказал Сенцов. «Прочли, кому надо, показали. Как же так? Такой тип и вдруг на передовой. Скорее давай его в тыл на проверку». Он не был убежден в этом, но готовил себя к худшему. «А меня чего?» — спросил Малинин. «А я же на вас кругом ссылаюсь». «Чепуха», — твердо сказал Малинин. Он знал, что это действительно чепуха, по одной простой причине. У него еще не было удобного случая лично передать заявление Сенцова в политотдел дивизии. И он уже вторую неделю со дня на день все ждал этого случая, продолжая таскать письмо в кармане шинели. Но говорить об этом Сенцову сейчас он не хотел. Вызов в дивизию давал ему возможность не только передать заявление, но и поговорить с комиссаром при самых благоприятных для Сенцова обстоятельствах после нынешнего боя. «Чепуха», — повторил Малинин и на ходу обернулся к Сенцову. «Я считаю, напротив, тебя вызывают, чтобы медаль за этот бой дать». Сенцов молчал, он не верил в это. На самом деле, хотя Малинин был ближе к истине, чем Сенцов, ни одно из двух предположений не было правильным. Для их срочного вызова с передовой была совершенно иная причина. В штабе дивизии сегодня во время боя сидел приехавший от одной из московских газет писатель, человек известный и уже не молодой. Его и в дивизию-то пустили, поморщившись. Как бы не убили, а потом отвечай. Но когда он сейчас вечером узнал от командира дивизии, что впереди в батальоне есть политрук и пулеметчик, отбивший несколько немецких атак и положивший полсотни немцев, он твердо решил сам идти в батальон говорить с людьми. Ему также твердо отказали в этом и не вполне последовательно, чего он, впрочем, сгоряча не заметил. Сказали, что ему в батальон пройти сейчас нельзя, но людей, с которыми он хочет говорить, можно вызвать из батальона сюда. Он пытался возражать. Зачем же так специально? Но ему сказали то, что обычно говорят в подобных случаях. Людей все равно надо вызывать. Не сейчас, так потом. И для них это не составит разницы. Пресекая дальнейшие споры, комиссар взялся за трубку. Хоть он и не решался пустить писателю в батальон, он очень хотел, чтобы тот написал о людях их дивизии. И вот Малинин и Сенцов после боя усталые топали по снегу от высоты с кирпичным заводом к усадьбе МТС. Сыпавший последние часы снежок прекратился. На небо вышла луна, снег засеребрился, заиграл, и сразу стало как-то веселее. «Хорошая погода», — сказал Сенцов. «Смотри, немец лежит». Малинин кивнул на темневший около самой стежки труп широко раскинутыми руками. Поравнявшись с мертвым немцем, они на секунду остановились, взглянули на него и пошли дальше. «А ты, я вижу, стоящий мужик», — вдруг без всяких предисловий сказал Малинин. Они молча прошли еще шагов 30. «Если бы в партию заново вступал, я бы тебе рекомендации, не думая, дал», — снова неожиданно сказал Малинин и опять замолчал. «Спасибо». Они снова в молчании прошли с полсотни шагов. «Скоро дойдем», — сказал Сенцов. И едва сказал, как позади ударила мина, потом еще одна. Сенцов и Малинин легли рядом на искрившийся белый снег, на котором они в своих шинелях были видны, наверное, за целую версту. А мины нечасто, но и нередко продолжали рваться в шахматном порядке по всему снежному полю, вздымая черные конусы и разбрасывая вокруг себя запах гари. «Не по нас», — сказал Малинин, — «беспокоящим по площади бьют». «Угу», — сказал Сенцов сквозь зубы. По ним или не по ним, они лежали уже 5 и 10 минут, а мины одна за другой падали на поле то справа, то слева, То спереди, то сзади, и чувство опасности, не притупляющееся, а наоборот обостряющееся у людей после только что пережитого тяжелого боя, владело и Малининым, и Сенцовым. Они оба лежали молча. Им не хотелось ни говорить, ни думать, ни успокаивать друг друга. Хотелось только одного, чтобы поскорее кончилось, чтобы их не убили, и они могли идти дальше. Налет окончился так же внезапно, как и начался. Белое поле, на котором вечерний снежок только-только успел прикрыть следы дневного боя, снова было изуродовано следами разрывов. Оно снова было войной и пахло ею. Малинин и Сенцов встали и пошли. Им не было суждено погибнуть на этом ночном снежном поле. Писатель со своим блокнотом, вечным пером и беспомощно виноватыми расспросами штатского человека ждал их у комиссара дивизии. Заявление Сенцова лежало в шинели Малинина, а наградной лист на Сенцова за сегодняшний бой сочинялся в штабе полка. Но и тому, и другому еще только предстояло сойтись вместе. Война шла своим чередом, кончался еще один день ее. И главным в этом дне было не заявление, лежавшее в шинели Малинина, и не наградной лист, писавшийся в штабе полка, и не торопливые записи в блокноте писателя, а то простое, но знаменательное обстоятельство, что еще один раз, еще на одном участке фронта под Москвой, немцам к вечеру удалось сделать лишь четверть того, на что они рассчитывали утром.